Приветствую вас, дорогие братья и сестры. С самых древних времен в военном деле существовали такие отряды, цели предназначения которых было проникнуть в какое-нибудь государство и произвести там переворот, произвести какое-то возмущение, произвести какой-то разлад. Их называли лазутчики, соглядатаи, или сейчас называют шпионы там, или спецагенты, диверсанты. Вот. И так вот было на протяжении всей истории, сейчас это практикуется. И сегодня в духовном мире происходит что-то весьма похожее. Есть враг христиан, который в стан церкви засылает людей, которые сеют различные лжеучения, которые разрушают церковь изнутри, и в итоге церковь становится легкой добычей для сатаны. И я бы хотел сегодня порассуждать, как бороться с этой проблемой, как бороться с лжеучениями, с лжеучителями и с тем эффектом, который это все производит. И чтобы разобраться в этом вопросе, я предлагаю сегодня прочитать послание Иуды, потому что послание Иуды посвящено этой теме. С первого стиха будем читать. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым, ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Иуда как бы говорит: «Дорогие мои, я имею все усердие и все желание говорить очень много о нашем общем спасении. И говоря о спасении, я хочу подчеркнуть главную деталь. Я хочу вас убедить бороться за веру, преданную святым. Потому что вкрались люди, которые Божье прощение превращают в неплохой повод погрешить в своей жизни. И это производит разрушение в церкви. На протяжении всей истории, даже во времена первоапостольской церкви, еще были живы апостолы, и уже они столкнулись с такой проблемой, как появление превратных учений. К примеру, во времена апостола Иуды и апостола Петра уже была такая ересь, и даже во времена еще апостола Иоанна, как ересь николаитов. Был такой дядька Николай Антиохийский, и он учил своей церкви, что христианин имеет полное право заниматься оккультизмом и вести развратный образ жизни, и как бы при этом все в порядке, Бог его любит, вот, грешить можно. Это было тогда, с самых первых времен. Если говорить ближе к нам, 2 месяца назад я был в Воронеже в церкви, и мне довелось пообщаться с одним человеком, представителем такой, я даже не знаю, как-то псевдохристианской секты. Он считает, что тоже, короче говоря, грешить можно. И у них там, я знаю, собираются они, проходят определенного рода у них свои богослужения. На богослужение можно с алкоголем прийти, прямо во время богослужения можно чуть-чуть подвыпить. И даже знаю, что слышал, что там происходят такие вещи, что могут пуститься в пляс, видимо, подвыпившие, и славить Бога, что все в порядке, что все хорошо. Грешить можно, а что? А что же, если Бог простил, почему бы не выпить, к примеру? Да? Такие вот учения существуют на данный момент. То есть, это древняя проблема, но, тем не менее, она до сих пор существует. И надо с этим бороться. И Иуда как раз-таки говорит: боритесь за веру, за чистоту веры, преданную святым. Но для нас большой вопрос: как это делать? Как бороться? Может быть, нам выискивать, кто примерно лжеучитель, и на членское вызывать, да палками бить его всей толпой, чтобы неповадно было? Как нам делать это? Так вот, в своем послании апостол Иуда дает нам три практических совета, о которых я предлагаю более подробно сегодня поговорить. Это вот три момента, он говорит. Боритесь с лжеучителями, и вот, говорит, как. Напоминайте о том, что Священное Писание говорит о суде Божьем, о суде над нечестивыми. Это первое. Второй момент, он говорит, сохраняйте себя в любви Божьей. И третий он момент говорит, что обличайте и с мудростью и спасайте заблудшие души. В четвертом стихе написаны такие слова. Первый момент. Напоминайте о том, что Бог осуждает нечестивых в грехе. Так вот, в четвертом стихе написаны такие слова. «Ибо вкрались вам некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению». Вот что эта фраза означает? «Издревле предназначенные к всему осуждению». Если ее истолковывать и переводить на более понятный язык, эту мудреную фразу, смысл ее в том, что давным-давно Священное Писание осудило нечестивых людей. Вот. И раз это произошло давным-давно, наша ответственность, если Писание осудило, мы должны помнить и знать, и вспоминать, что же Писание говорило когда-то, раз это было давно, и как бы вспоминать и практиковать, возможно, что-то в своей жизни. Вот. И он просто говорит, что Священное Писание однозначно делает вывод уже с самых давних времен, что нечестивым спасения не будет. Всякий, живущий в грехе, погибнет. И вот, говорит, почему. И вот он приводит с 5 стиха по 11 такие доказательства из Ветхого Завета. И вот он говорит, что вот это ключевое слово «напомни». Я хочу напомнить вам, то есть необходимо вспоминать, что Священное Писание говорит о суде над нечестивыми. Так вот, с 5 стиха. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, точно так будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. И 11 стих прочитаем. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Надо сказать, что Иуда берет достаточно маленькую часть Священного Писания, он берет только пятикнижие, и то очень выборочно читает, то есть он даже не все тексты говорит. Но тем не менее он говорит, что этого достаточно, чтобы сделать однозначный вывод. В грехе жить нельзя, потому что Бог за это накажет. И говорит, ну вспомните сами. Вот помните, евреи вышли из Египта. Вот когда они впали в грех, что с ними случилось? Погибли, Бог их уничтожил. А с ангелами что было, которые оставили свое жилище на небесах? Погибли, Бог их уничтожил. Он их соблюдает ко дню суда для наказания. А с Содомом и с Гоморрой что было? Уничтожили. А Валаам, а Корей, а Каин, все погибли. Никогда не было такого в Писании, что в грехе когда-то можно было жить. Понимаете, что Бог жизнь в грехе однозначно накажет. И в трех из этих примеров, которые он приводит, в трех случаях, он говорит о суде Бога над своим народом. Он уничтожил евреев, избранный народ, он уничтожил Валаама, Божьего пророка, и он уничтожил Корея, священника. И о каждом, и мы должны просто всерьез задуматься над этими вещами. Это серьезное предупреждение. В конце концов, апостол Павел писал, что это были образы для нас, чтобы мы были непохотливы на злое. Бог гневается на грех. И чтобы в конечном счете доказать свой тезис о том, что эти люди издревле предназначены к всему осуждению, то есть с самых давних времен Писание об этом предупреждает, он ссылается чуть ли, апостол Иуда, не на самое древнее пророчество, которое вообще есть. 14-15 стих, он берет пророчество из книги Еноха. И вот он говорит, о них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которых произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Очень однозначно, издревле, Писание издревле осудило, издревле предсказало, что все нечестивые погибнут, что на них горит гнев Божий. И, нарушая требования Писания, постановления, завет Божий, очень рискуем погибнуть. Я работаю на заводе небольшим начальником, и в мои непосредственные обязанности входит ежедневный инструктаж рабочих по технике безопасности. Как известно, техника безопасности написана кровью. Малейшее, порой малейшее нарушение какое-то или пренебрежениями, элементарными правилами ведет к смерти. И, кстати говоря, я работаю на организации, где каждый год, каждую неделю мне на электронную почту присылают, так сказать, сообщения с оперативной информацией, где в нашей корпорации за эту неделю произошли несчастные случаи. И, наверное, случая 3-4 в неделю происходит. К сожалению, люди погибают. Так вот, Священное Писание – это тоже своего рода техника безопасности. Это инструкция по технике безопасности. Написано: «Сделай так, будешь жить, делать так не будешь, будешь погибать». И, к сожалению, Священное Писание содержит большую массу примеров, когда люди пренебрегали Писанием, жили в грехе и погибали. И потому, завершая свое рассуждение о нечестивых людях, апостол Иуда в 17 стихе опять-таки вспоминает это слово: «Но вы, возлюбленные, помните». И наша обязанность, наша, скажем так, мы должны вспоминать всегда и напоминать себе прежде всего, людям, говорить в церкви об этом, о том, что Бог будет судить нечестивых людей. Мы должны знать Писание, мы должны заучивать тексты Писания, не только хорошие, но и которые говорят о Божьем гневе. И мы должны периодически вспоминать, проповедовать и говорить о том, что Бог нечестивых людей, живущих в грехе, неминуемо накажет. Это первый метод борьбы с лжеучителями, лжеучениями, с развратом в церкви. Второй метод, апостол Иуда говорит так: «Сохраняйте себя в любви Божией». Читаем далее, 17 стиха. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющиеся от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Что значит сохранять себя в любви Божией? Такая, как бы, вроде бы правильная фраза, красиво звучит, а что это практически значит? Если вы обратите внимание, если вы будете на досуге читать послание Иуды, заметьте одну простую деталь. Книга построена на контрастах. То есть нечестивым противопоставляются святые, гневу Божию противопоставляется любовь Божия, бездуховности – духовность, ну и так далее. И он написано, что в 4 стихе о нечестивых они отвергают Господа, а он говорит: а вы вот сохраняйте себя в любви Божией. Понимаете? Так вот, как бы контрастируя на фоне нечестивых людей, апостол Иуда объясняет, что значит сохранять себя в любви Божией. И он тут говорит так: сохраняйте себя в любви Божией, назидая себя на святейшей вере. То есть это сохранять себя в любви Божией – это вести образ жизни святого человека, кардинально противоположный, ну, нечестивому образу жизни. То есть жить свято, сохранять себя в этом. И вот он говорит, что сохраняйте себя в любви Божией, назидая себя на святейшей вере вашей. Попросту говоря, назидать себя на святейшей вере – это значит жить в послушании Слову Божьему. Иисус говорил так: «Если хотите пребыть в любви моей, вот, то, ну, если любите меня, то соблюдите слова мои». Он говорит, что «сохраняйте себя в любви Божией, молясь Святым Духом». Вот такой, как бы, для баптистов такой щепетильный момент достаточно и для пятидесятников. Вот. Кто-то пытается узреть в этом, ну, необходимость молиться там на языках, но на самом деле, если мы прочитаем в контексте, здесь нужно понимать, что он разговаривает Иуда языком контрастов. Вот он в 19 стихе о нечестивых говорит: «Это люди, не имеющие духа, а вы, говорит, молитесь Святым Духом». Они не имеют, а вы имеете. Они живут бездуховной жизнью, вы живите духовной. Они постоянно в грехе, вы будьте святы. Они свои уста предоставляют в оружие сатане для хулы, для греха непрестанного. А вы Духу Святому предоставьте свои уста, молитесь Духом Святым. И, кстати говоря, апостол Павел в послании к римлянам пишет такую вещь, что и мы сами, говорит, по своей немощи не знаем, о чем молиться-то, но сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть молиться Святым Духом – это предоставить себя Духу Святому и даже в молитве полагаться на Бога. Вот. И он говорит, что вот вы должны так жить, вы должны жить в Боге, в отличие от нечестивых людей. И говорит: «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая второго пришествия». Понимание того, что Христос скоро придет, очень стимулирует жить свято. По одной простой причине. С самых древних времен Ветхий Завет постоянно пришествие Христа, День Господень, связывает с судом. И надо сказать, что суд – это очень страшное явление, которое, вот мы читаем книгу Откровения, к примеру, очень страшное пророчество, что будет происходить. Но он страшный для людей, которые живут в грехе, не для церкви. Апостол Павел, говоря об этом суде, он говорил, что Бог определил нас на милость и предназначил нас ко спасению от этого суда. Вот, к примеру, или, как говорил апостол Петр, 3 глава 2 послания Петра, 7 стиха, он говорит о суде, о втором пришествии. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом перейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, и земля, и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть вам в святой жизни и благочестии, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Вот он, Иуда, подчеркивает этот момент. «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа». Второе пришествие, которого мы ждем, для нечестивых, для живущих в грехе, это погибель, а для нас спасение, радость, единство с Богом. И суммируя все вот это вот вышесказанное, он говорит: сохраняйте себя в любви Божией, живите свято, назидайте себя на святейшей вере, живите в послушании Слову Божьему, исполняйтесь Святым Духом, живите в Духе, молитесь Святым Духом, ожидайте постоянно пришествия нашего Господа. И он говорит: сохраняйте себя в любви Божией. Это наша, самая настоящая ответственность. Писание содержит большую массу примеров, когда апостолы говорили, что войдут к вам нечестивые люди, из вас самих там восстанут лютые волки, не щадящие стадо, там сатана ходит, ища кого погубить, там, или там уже пророки будут прилечать, если возможно, избранных. И понимая все это, апостол Иуда говорит: сохраняйте себя в любви Божией. Это важно сохранить себя, когда мы говорим о борьбе с нечестивыми людьми, с лжеучениями, потому что если мы себя не сохраним, то мы не сможем помочь человеку, который попал в беду. В морской буре тонущему человеку в волнах помочь может только тот, у кого под ногами твердая опора. И бросить круг спасения может только человек, который находится на борту корабля. Так вот, Божья любовь, Божья милость, Божье спасение – это и есть тот корабль, в котором мы должны себя сохранять, чтобы помогать спасаться людям другим. Поэтому он призывает: сохраняйте себя в любви Божьей. И третий момент – как бороться с лжеучениями, как побеждать эффект от их деятельности. Вот он первый говорит, что напоминайте тексты Писания о суде Божьем, сохраняйте себя в любви Божьей. И третий момент он отмечает, обличайте и спасайте с мудростью. И смотрите, 22-23 стих. «К одним же будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». В завершении своих наставлений апостол Иуда говорит, что наша первостепенная христианская миссия состоит в том, чтобы спасать людей. Мы должны переживать всем сердцем, чтобы души заблудших людей, души заблуждающихся, души живущих в грехе были все-таки освобождены от оков дьявола, и чтобы они были спасены. Как Сёма, по-моему, цитату ты скидывал в диалог, да, то, что Сперджин говорил, что пускай если люди попадут в ад, то это будет вопреки нашим усилиям, да, и нашему желанию. Вот такая была цитата, интересная, очень понравилась. Вот. Иными словами, мы должны все усилия прилагать, чтобы спасать людей. Но, говорит, такой вот момент отмечает, очень важный, с мудростью. И он говорит, что к одним будьте милостивы, с рассмотрением. Есть люди, которые неутвержденные в вере. Возможно, новообращенные или ну, просто слабый человек, может быть, сам по себе духовно не развивается. И он во Христе, но он слабенький. И говорит, к таковым проявляете милосердие. Он, возможно, вполне вероятно, что столкнувшись с какой-то ложной идеей, с каким-то сильным учением еретическим, вполне возможно, что он засомневается в основах своей веры. И где-то начнет размышлять, где-то, может быть, оступаться чуть-чуть, где-то, ну, что-то вот какой-то вот у него дисбаланс в жизни произойдет. И так вот апостол Иуда говорит, что с милостью к нему отнеситесь. Не всегда нужно там с плеча рубануть ему, сказать, ах ты еретик такой и так далее. Это как бы может только погубить человека. Он говорит, что с милостью, это, я думаю, это значит, что порою с таким людям более результативна простая тихая беседа. Ему скорее нужны, чем жесткие обличения, наставления и укрепления в вере. То есть мирно. Говорит, дайте время одуматься, дайте время покаяться, дайте время ему какое-то, он исправится. А к другим, говорит, страхом спасайте, ну, исторгая из огня. Потому что, ну, если кто-то, может быть, просто сомневается, неутвержденный, а кто-то вероломно идет, впав в ересь, в заблуждение, в обольщение, кто-то уже, ну, такими гулливеровскими шагами шагает в погибель. Так вот, таковых, говорит, исторгайте из огня и страхом спасайте. И тут порой беседами не обойдешься. Тут уже могут и более жесткие меры, там и дисциплинарные какие-то взыскания, ну, в смысле, как сказать, ну, там, замечания, там, отлучения и так далее. Вот. И он говорит, что вот ключевой момент, когда вот мы говорим с людьми, это должно быть с мудростью. В чем должна проявляться мудрость? Мы должны людям проявить любовь прежде всего. Да, это может быть и простая тихая беседа, это может быть такое тет-а-тет обличение, это может быть и жесткие меры, как отлучение и замечания, но мы должны любить человека. Мы должны всем сердцем переживать о его спасении. Мы должны как бы, ну, все со своей стороны сделать, чтобы он исправился. Так вот, это означает, что не нужно, как сказать, клеймить человека, как вот сейчас такой вот есть обычай, ну, по нелюбовности, к стыду скажу, христиане поступают, там, допустим, человек там оступился, может быть, там, ну, не знаю, в блуд спал, там, ну, сестра какая-нибудь или брат, о, в блуд спал, все, проститутка. Ну, как там говорят. Или, допустим, кто-то два собрания пропустил, ну, заболел. А мы не выясним. А, два собрания пропустил, ну, он безбожник. Или, вот так, молодая пара, ага. Они до свадьбы на свидание ходят, да, они спят вместе. Ну, и так далее. Понимаете, такие вот вещи есть, к сожалению. И так не надо поступать. Апостол Иуда приводит такой вот очень тонкий момент, который мы должны взять себе на вооружение. 9 стих. Написано, Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда. Вот понимаете, кому-кому, а вот сатане можно было сказать, и ты убийца, ты клеветник, ты блудник, ты хищник, ты все человечество. Ты, короче, ну, ввел всех в смертный грех. И объективно это было бы так, но архангел Михаил подает пример, и, он, и написано на нем, что он не смел произнести укоризненного суда. Он был очень предельно аккуратен в словах. Так вот, это для нас как бы пример. Когда мы говорим с человеком, когда мы пытаемся обличить, наставить, направить, исправить, мы должны быть в своих словах предельно конкретны, предельно жестко держать позицию Писания, но мы должны быть предельно аккуратными в словах. К этому Священное Писание призывает, и в этом нам нужна и необходима мудрость, чтобы с мудростью обличать людей. И второй момент, он отмечает, в чем нам нужна мудрость, это чтобы самим не оскверниться. Написано, что «страхом спасайте, исторгая из огня, обличая со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Вот этот вот момент, он говорит, гнушаясь одеждою, которая осквернена плотью, и там страхом обличайте. То есть в смысле как? Что, мы должны человека там пугать, там ты в погибель идешь там и так далее? Да, как бы Писание говорит, напоминать о Божьем суде, но здесь речь не об этом. Речь о том, что вот этот момент, гнушаясь одеждой, оскверненной плотью, Иуда, вероятнее всего, берет из книги Левит как пример. И там говорится о постановлениях, о людях прокаженных, которые вот человек, если покрывался проказой и носил одежду, и проказа переходила на одежду. Так вот, сама вот эта вот одежда могла заразить все в округе, то без прокаженного даже. Так вот, он этот принцип на людей, ну, впавших в заблуждение, переносит. Даже одежду их гнушайтесь. Понимаете, говорит, что заблуждение – это настолько заразная штука, что даже, как бы поймите такой принцип, что даже вы можете одеждой заразиться. То есть проявите предельную осторожность. Когда вы будете разговаривать с людьми, ну, впавшим в заблуждение, в грех, смотрите сами, не впадите в заблуждение, потому что вполне вероятно, что они будут вас убеждать, и где-то, может быть, переубеждать. Так вот, гнушайтесь даже одежды. Вот этот принцип, как бы, ну, имейте страх Божий, мудро общайтесь. Вот, гнушайтесь даже одежды. Смотрите сами, не впадите в заблуждение. В этом нам нужна мудрость. И он говорит, что спасайте людей, но спасайте, обличайте с мудростью. И завершает свое послание апостол Иуда на позитивной ноте. «Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие и сила и власть прежде веков, ныне и во все веки. Аминь». Мы сегодня должны бороться за свою веру, за чистоту нашего учения с большим дерзновением. И вот какая причина этому. Смотрите, он говорит, что могущему соблюсти нас от падения, то есть Иисус в силе нас сохранить. В первом стихе написано, что Иисус сохранил нас до этого момента, и Он может сохранить нас в будущем. А в 21 стихе Он говорит, сохраняйте себя. То есть это как бы Он намекает нам на то, что Бог призывает делать вас, Он и делает Сам. Если Он призывает вас сохранять себя в любви Божией, то поймите, что Он вас тоже сохраняет в любви Божией. Если Бог призывает бороться с нечестивыми, поймите, что Бог тоже борется. Он говорит, вспомните Ветхий Завет. Кто погубил нечестивых и кто избавил народ Израиля от нечестивых людей? Бог. Кто вас сохраняет? Бог. Если Бог призывает вас спасать и обличать, то кто первый спасает и обличает людей? Бог. И он говорит, что Бог призывает вас быть соучастниками своей миссии. У Него есть план, у Него есть Его дело, и Он хочет, чтобы мы были Его соучастниками. Поэтому борьба за веру, за чистоту веры, это прежде всего дело Божие. И Он призывает нас это дело вместе с Ним исполнять. Поэтому мы должны иметь большое дерзновение, жить в Боге, сохранять себя в любви Божией. Поэтому апостол Иуда такие короткие наставления дает, как нам быть, как поступать, как бороться с лжеучениями, с нечестивыми людьми в церкви, с грехом. Он говорит простые вещи. Боритесь за веру, за чистоту веры нашего учения. Боритесь напоминайте тексты Писания о суде Божьем, боритесь, сохраняя себя в любви Божией, и боритесь, спасая людей и обличая с мудростью. Пускай нас Бог благословит через это Слово Свое, пускай Бог даст нам в этом возрастать, и пускай Бог даст этому Слову благой плод, чтобы мы могли применять это в своей жизни. Слава Ему! Аминь!